Успехи наши в войне Ливонской заключились ударом сильным, решительным. Государь в 1560 году послал в Дерпт еще новую рать, 60 тысяч конницы и пехоты, 40 осадных пушек и 50 полевых, знатнейшими воеводами, князьями Иваном Мстиславским и Петром Шуйским, чтобы непременно взять Фелин, главную защиту Ливонии, где заключился бывший магистр Фирстенберг. Полки московские шли медленно берегом реки Эмбаха. Тяжелый снаряд огнестрельный везли на судах, а воевода князь Барбашин с 12 000 легких всадников спешил занять дорогу к морю, ибо носился слух, что Фирстенберг отправляет для безопасности богатую казну в Габзель. Утомив коней, Барбашин отдыхал в верстах в 5 от Эрмиса, и в жаркий полдень, когда воины его спали в тени, сделалась тревога. 500 немецких всадников и столько же пехоты под начальством храброго ландмаршала Филиппа Бёля с криком и воплем устремились из леса к нашему тихому стану, оберегаемому малочисленную стражею. Россияне, хотя и знали о близости неприятеля, но думали, что он не вступит в битву с их превосходной силою. Внезапность дала ему только минутную выгоду. После первого замешательства россияне остановили, стеснили немцев и всех до единого истребили, взяв в плен 11 командоров и 120 рыцарей, в числе коих находился и главный предводитель. Утрата столь многих чиновников, особенно ландмаршала, называемого последним ревностным защитником, последнюю надеждою Ливонии, была величайшим бедствием для ордена. Представленный воеводом московским, сей знаменитый муж не изменился в своей душевной твердости, не таил внутренней скорби, но взирал на них с гордым величием. Ответствовал на все вопросы искренне, спокойно, смело. Курбский, хваля его характер, ум, красноречие, повествует следующее. Стараясь приветливостью смягчить жестокую долю всего необыкновенного человека, мы за обедом ласково беседовали с ним об истории Ливонского ордена. «Когда, — сказал он, — усердие к истинной вере, добродетель, благочестие обитали в сердцах наших, тогда Господь явно помогал нам. Не боялись мы ни россиян, ни литовских князей. Вы слыхали о той славной достопамятной битве с грозным Витовтом, в коей легли 6 магистров орденских, один за другим избранных для предводительства. Таковы были древние рыцари, таковы и новейшие, с коими имел войну дед нынешнего царя московского Иоанн Великий, и которые столь мужественно сражались с вашим славным воеводою Даниилом. Когда же мы отступили от Бога, испровергли уставы истинной веры, прияли новую, изобретенную умом человеческим в угодность страстям, когда забыли чистоту нравов, вдались в гнусное сластолюбие, необузданно устремились на широкий путь разврата, тогда Бог предал орден в руки ваши. Грады красные, твердыни высокие, палаты и дворы светлые, созданные нашими предками, сады и винограды, ими насажденные, без труда вам достались. Но что говорю о россиянах? По крайней мере, вы брали мечом. Другие, поляки, меча не обнажали, а брали лукаво, обещая нам дружбу, защиту, вспоможение. Вот их дружба. Стоим пред вами в узах. И милое отечество гибнет. Нет, не думайте, что вы доблестью победили нас. Бог вами казнит грешников. Тут он залился слезами, отер их и с лицом светлым примолвил. Но я благодарю Всевышнего и в оковах. Сладостно терпеть за отечество. И не боюсь о смерти. Воеводы российские слушали его с любопытством, сердечным умилением, и, послав в Москву вместе со всеми пленниками, убедительно писали к государю, чтобы он изъявил милосердие к всему добродетельному витязю, который, будучи столь уважаем в Ливонии, мог оказать нам великие услуги и склонить магистра к покорности. Но Иоанн уже любил тогда жестокость. Призвав его к себе, начал говорить с ним гневно. Великодушный пленник ответствовал, что Ливония стоит за честь, за свободу и гнушается рабством, что мы ведем войну, как лютые варвары и кровопийцы. Иоанн велел отсечь ему голову, за противное слово, говорит летописец, и за вероломное нарушение перемирия. Невольно удивляясь смелой твердости Бёля, Иоанн послал остановить казнь, но она между тем совершилась. Полководцы наши, осадив Фелин, разбили пушками стены и в одну ночь зажгли город в разных местах. Тогда воины немецкие объявили Фюрстенбергу, что надобно вступить в переговоры. Тщетно сей знаменитый старец убеждал их не изменять чести и долгу, предлагая им все свои сокровища, золото и серебро, в награду за мужество. Наемники не хотели верной смерти, ибо ниоткуда не могли ждать помощи. Фюрстенберг требовал, чтобы россияне выпустили его с казною. Совет боярский не принял сего условия, ответствуя, что государь для чести желает иметь магистра пленником, а из великодушия обещает ему милость. Выпустили только воинов немецких 21 августа. Но узнав, что они разломали сундуки Фюрстенберговы и похитили многие драгоценности, свезенные ливонским дворянством в Фелин, князь Мстиславский велел отнять у них все взятое ими беззаконно, даже и собственность, так что сии несчастные пришли нагие в Ригу, где Кетлер повесил их как изменников. Заняв город, россияне удивились малодушию немцев, которые могли бы долго противиться величайшим усилиям осаждающих, имея в нем 3 каменные крепости с глубокими рвами, 450 пушек и множество всяких запасов. «Такая робость неприятелей, — говорили они, — есть милость Божия к царю православному». Когда пленники фелинские прибыли в Москву, Иоанн велел показать их народу и водить из улицы в улицу. Пишут, что царь Казанский, находясь в числе любопытных зрителей сего торжества, плюнул на одного немецкого сановника, сказав ему: «За дело вам, безумцам! Вы научили русских владеть оружием, погубили нас и самих себя». Государь принял Фюрстенберга весьма благосклонно, исполнил все обещания воевод и дал ему костромское местечко Любим во владение, где он и кончил дни свои, жалуясь на судьбу, но искренне хваля милосердие Иоаннова. Падение Фелина предвестило совершенное падение ордена. Города Тарвост, Руя, Верпаль и многие укрепленные замки сдались. Князь Андрей Курбский разбил нового орденского ландмаршала близ Вольмара и, сведав, что легкие отряды литовские приближаются к Квендену, встретил их как неприятелей, обратил в бегство, выгнал из пределов Ливонии. Воевода Яковлев, опустошив приморскую часть Эстонии, захватил множество скота и богатства, ибо знатнейшие жители Гарии укрывались там своим имением. Он шел мимо Ревеля. Смелые граждане числом менее 1000 сделали вылазку и были жертвою нашей превосходной силы. Легли на месте или отдались в плен. Вероятно, что россияне могли бы овладеть тогда и Ревелем, но главный воевода, князь Мстиславский, на пути к нему хотел без государева повеления взять крепкий, окруженный вязкими ржавцами, Вейсенштейн. Стоял под ним 6 недель, не отважился на приступ, и сдержал все запасы и должен был осенью возвратиться в Россию. В сие время Ливония уже перестала мыслить о сохранении независимости. Изнуренная бесполезными усилиями, она искала только лучшего властелина, чтобы спасти бедные остатки свои от плена и меча россиян. Фридрик, король датский, хотел Эстонии и купил для своего брата Магнуса епископство Эзельское. Сей юный принц, осужденный быть удивительным игралищем судьбы, весною 1560 года прибыл в Габзель с лестными обещаниями для рыцарства. Король шведский не показывал властолюбивых замыслов на орденские земли, но, боясь успехов России, дал знать магистру, что он готов снабдить Ревель воинскими запасами, что тамошние жители в случае осады могут прислать жен и детей в Финляндию, что Швеция, забывая неверность ордена, искренне ему благоприятствует и никогда не согласится на его уничтожение. Так думал старец Густав Ваза, умерший в конце 1560 года. Новый король Эрик действовал решительнее. представил чинам эстонским с одной стороны неминуемую гибель, с другой — защиту, спасение, и без великого труда убедил их объявить себя подданными Швеции. К досаде магистра, который находился в тайных переговорах с Сигизмундом. Сие важное происшествие ускорило развязку драмы. Видя, что ветхое здание ордена рушится, Кетлер, архиепископ Рижский и депутаты Ливонии спешили в Вильну, где 28 ноября 1561 года в присутствии короля и вельмож литовских навеки уничтожилось бытие знаменитого братства меченосцев. В силу торжественного, клятвою утвержденного договора, по коему Сигизмунд Август был признан государем Ливонии с условием не изменять ни веры ее, ни законов, ни прав гражданских, а Кетлер — наследственным герцогом Курляндии, вассалом или подручником королевским. В сей достопамятной грамоте сказано, что Ливония, терзаемая лютейшим из врагов, не может спастись без тесного соединения с королевством польским, что Сигизмунд обязан вступиться за христиан, утесняемых варварами, что он изгонит россиян и внесет войну в собственную их землю, ибо лучше питаться кровью неприятеля, нежели питать его своею. Возвратясь в Ригу, Кетлер всенародно сложил с себя достоинство магистра, крест и мантию. Рыцари также, проливая слезы. Присягнув в верности к королю, он вручил его наместнику, князю Николаю Радзвилю, печать ордена, грамоты императоров и ключи городские, а Радзвил именем короля дал ему сан ливонского правителя. Таким образом, земли орденские разделились на 5 частей. Нарва, Дербт, Алентакен, некоторые уезды эрвинские, вирландские и все места, соседственные с Россией, были завоеваны Иоанном. Швеция взяла Гарию, Ревель и половину Вирландии. Магнус владел Эзелем, Готгард Кетлер — Курляндию и Семигалию, Сигизмунд — Южную Ливонию. Каждый из сих владетелей старался приобрести любовь новых подданных, ибо сам Иоанн, ужасный в виде неприятеля, изъявлял милость народу и дворянству в областях завоеванных. Но конец ордена еще не мог быть концом бедствий для стесненной Ливонии, где 4 северные державы находились в опасном совместничестве друг с другом и где каждая из них желала распространить свое господство.